Переправа стала тяжелейшим испытанием для нервов Сири Строу. Кроме каната и столбиков с кольцами, возле которых хватало места только для команды, держаться было не за что. А громадный плот, несомый почти прямо по течению, прыгал точно крышка кипящего котелка. Сири Строу сидел на груди багажа, скрючившись и обхватив руками колени, и изо всех сил старался подать ободрительный пример своим смертельно напуганным спутникам. Танрион стоял около него, широко расставив ноги и ловко удерживая равновесие на пляшущем плоту. По дощатому настилу катились потоки воды, словно из опрокинутых ведер. Из-за неумолчного пения дельгайцев и громкого плеска разговаривать было невозможно, и они лишь коротко перекрикивались время от времени. На середине реки холодный ветер взметал тучи брызг, и промокший до нитки Сири Строу хлопал себя по бокам, дабы никто не подумал, что он дрожит от страха. Хотя дрожал он и от страха тоже. Даже когда стало ясно, что переправа закончится благополучно, и они отделаются только испугом, Сири Строу все равно продолжал нервно кусать губы и напрягался при каждом крене плота, глядя на далекие, ужасно далекие берега, покачивающиеся вверх-вниз с обеих сторон от него. Одного из заколонцев, 16-летнего паренька, стошнило. Он со смущенным негодованием стряхнул со своего плеча участливую руку Сири Строу и пробормотал, стуча зубами: «Со мной все в порядке, господин». «Что они поют?» — прокричал Сири Строу, обращаясь к Танриону. «О, запевала прямо на ходу сочиняет, что в голову придет, лишь бы работе помогала. Хотя нет, эту песню я, кажется, уже слышал раньше». «Шарди камол дракон вайгов!» — пропел старший, и команда разом подалась вперед, чтобы перехватить канат. «Шардик! Шардик!» — откликнулись мужчины, с силой потянув дважды. «Что это означает?» — спросил Сири Строу, внимательно прислушиваясь к повторяемым слогам. «Сейчас дайте сообразить. Ну, там Шардик умер за детей. Шардик их нашел, Шардик их спас. Ну, в общем, любые слова, чтоб под нужный ритм подходили». «А кто такой Шардик?» Плот в очередной раз резко накренился. Танрион широко улыбнулся, беспомощно вскинул ладони и пожал плечами, давая понять, что не расслышал. Через несколько секунд он проорал: «Все, почти прибыли!» Они вошли в полосу вялого течения, и последние локтей 200 мужчины не пели и тянули плот без особых усилий. С пристани сбросили моток каната, и минуту спустя они пришвартовались. Сири Строу взялся за чью-то протянутую руку и впервые в жизни ступил на правый берег Варина. Плот завели в подобие длинного дока, ограниченного толстыми столбами, вбитыми в дно на мелководье. Именно его с недоумением рассматривал Сири Строу с противоположного берега немногим ранее. Когда дельгайские перевозчики выбрались на сушу, на плот запрыгнули 6-7 мальчишек, не старше 13 лет, живо выгрузили багаж, а потом разомкнули железные кольца, вынули из них канат и, отталкиваясь от дна шестами, повели плот к такому же канату в другом конце дока. Сири Строу повернулся и увидел, что Танрион стоит поодаль, показывая рукой на него и его спутников. Он разговаривал с черноволосым юношей, который определенно имел власть здесь на пристани, ибо внезапно прервал Танриона, чтобы выкрикнуть какой-то приказ детям на плоту. На берегу собиралась толпа. Очевидно, работники, строившие товарные склады поблизости, побросали свои инструменты и пришли поглазеть на иноземцев. Сири Строу, в свою очередь, уставился на них с нескрываемым удивлением. Почти все они были совсем еще мальчишками. Но поломать голову на сей счет он не успел. К нему подошел Танрион вместе с черноволосым юношей, который довольно ловко поклонился и протянул руку. Наружность он имел непривлекательную, даже отталкивающую, бельмо на глазу и родимое пятно во всю щеку, однако держался вполне учтиво и доброжелательно, произнося приветствие на бекланском, явно не родном для него. Из-за акцента Сири Строу не разобрал ни слова, но с улыбкой кивнул и дружелюбно дотронулся пальцем до приколотой к груди юноши эмблемы с изображением медвежьей головы между двумя снопами. «Этот молодой человек старший по пристани», — сказал Танрион. «Его имя Коминион, но все зовут его просто Горланом. Я уже отправил к губернатору посыльного с сообщением о вашем прибытии и просьбой предоставить в ваше распоряжение какой-нибудь дом. Как только мы узнаем, где вас решили разместить, Горлан доставит туда ваш багаж. Вы можете без опасений доверить ему свои вещи. Разумеется, нам придется немного подождать, и я боюсь, вы найдете ваше жилище недостаточно удобным. Все-таки это пограничный город, но, по крайней мере, я позабочусь, чтобы вы сытно поели и согрелись, пока ждете. Здесь неподалеку есть неплохая таверна, где вы сможете отдохнуть в спокойной обстановке. Зеленая роща называется. — А ну-ка, расступитесь, ребятки, — гаркнул он. — Оставьте чужеземцев в покое и возвращайтесь к работе. Радуясь хотя бы тому, что после стремительного сплава на плоту под ногами у него снова твердая земля, Сири Строу повел своих спутников следом за провожатым через широкий берег по направлению к городишку, шумному и беспорядочному, как гнездовье грачей. Был вынужден оставить лошадей на восточном берегу, и по своем возвращении туда намереваюсь отправить данное послание с двоими или троими верховыми, хотя мне будет жаль расставаться с ними, ибо все до единого люди из моего сопровождения прекрасно проявили себя в трудных походных условиях, и я рекомендую их благосклонному вниманию Вашего Величества. Что касается до переправы через Варин, наведенной здешними обитателями, то придумана она весьма хитроумно. Каковое обстоятельство внушает надежду, что мы извлечем немалую выгоду из торговли со столь толковым и изобретательным народом. Варин здесь сравнительно узкий. От города до противоположного берега примерно 4,5 сотни шагов по прямой. Соответственно, течение очень быстрое, слишком быстрое для любого судоходства, а ниже по реке находится опасное ущелье под названием Бирел, о котором я писал выше и которого все здесь очень боятся. Однако течение это они обратили в свою пользу. Сумев протянуть из Дирая 2 каната через Варин, один крепится на противоположном берегу, где-то в 1000 шагов выше от города, а другой на таком же расстоянии ниже. Дело это потребовало громадных усилий. Сначала они перевезли конец одного и другого каната через реку на лодке, приблизительно в лиге выше по течению, где вода поспокойнее, а потом шаг за шагом вручную тащили их к местам, где те ныне крепятся. Длина каждого каната около 2500 локтей, и на изготовление обоих ушло несколько месяцев. Всего здесь ходит 3 плота, каждой площадью локтей 100. Пропустив через железные кольца переправочный канат, плот сначала перетягивает из Зирая на противоположный берег, причем пересекает он реку под таким острым углом, что движется почти по течению. По прибытии плот снимают с каната и разгружают, а затем тащат по мелководью вверх по реке. Расстояние оттуда до места отправления чуть меньше 1/2 лиги, и на всем этом расстоянии они углубили прибрежное дно, выровняли берег и замостили по краю, чтобы копыта тягловых животных не вязли в песке. В 1000 шагов выше от Зирая плот крепится ко 2-му переправочному канату и возвращается обратно в город, снова двигаясь почти по течению. Канаты, сказали мне, потребуется раз в год менять, а значит, для поддержания переправы в рабочем состоянии каждый год придется плести чуть ли не 0,5 лиги прочного каната. Плоты, первые ими изготовленные, пока еще неуклюжие и шатки, но цели своей служат вполне успешно. Главную помеху создают ветки, коряги и прочие обломки деревьев, плывущие по течению. Они зацепляются за канаты, и перевозчикам приходится одни отцеплять, другие отрубать топором. Но в какой-то мере этого можно избежать, если оставлять канаты не натянутыми, когда ими не пользуются. Сейчас мы устроились в хижине, довольно бедной, так как Зирай, городишко захудалый, но, по крайней мере, прочный и чистый. Ближе к вечеру я встречаюсь с губернатором и, разумеется, передам послание доброй воли от имени Вашего Величества. В ближайшие дни мы двинемся в город Кибин, расположенный в 10 или 15 лигах к западу отсюда. Насколько я понял, там находится водоем, снабжающий большой город Беклу. Именно в Бекле и в другой столице под названием Игет или Икет мы надеемся обсудить с правителями перспективы торговли с Заколоном. У Зирая есть одна особенность, которую, я уверен, Ваше Величество сочтет весьма необычной. Здесь очень много детей, занятых на самых разных работах, зачастую без всякого надзора взрослых и самостоятельно делающих многие полезные дела в городе. Там, где требуются специальные умения и навыки, как, например, при строительстве торговых складов на берегу, они трудятся под руководством опытных мастеров-каменщиков, но на других, более простых работах подчиняются детям постарше, над которыми уже нет никакого начальства. Все, что выходит из-под их рук, далеко от совершенства, но вполне годно для этого городишки, И все дети, насколько я заметил, веселы и довольны жизнью. В доме нам прислуживают 3 девчушки лет 11-12. Они относятся к своим обязанностям чрезвычайно серьезно и явно почитают за великую честь, что их выбрали ухаживать за пришлыми чужеземцами. Мои слуги изумленно таращатся на них, но милые девочки не выказывают ни малейшего смущения. Говорят они на каком-то диалекте, и я их почти не понимаю, но это не имеет значения. В дверь легко постучали. Серестров поднял взгляд и, не вспомнив, как сказать по-беклански «войдите», издал звук, выражающий, как он надеялся, доброжелательное приглашение. Одна из малолетних служанок открыла дверь, почтительно приложила ладонь ко лбу и отступила в сторону, впуская в дом здоровенного мужчину, крупнее которого Серестров в жизни не видывал. Кожаная куртка с изображением медвежьей головы и снопов, казалось, вот-вот лопнет на могучей груди. И кожаные же штаны, явно рассчитанные на человека обычного роста, доходили ему лишь до середины голени. На плече он нес огромный, туго набитый мешок. Великан весело улыбнулся, приложил ладонь ко лбу и пророкотал «крендро». Этого слова Серестроу не знал. Но поскольку прозвучало оно как приветствие, он тоже произнес «крендро» и выжидательно умолк. Из последующих слов гостя, однако, он не разобрал ни одного и заключил, что тот изъясняется на каком-то незнакомом ему языке или диалекте. «Нельзя ли по-беклански?» — с запинкой спросил Серестроу. «Я немного понимаю бекланский».
«Так я тоже, господин», — расплылся в улыбке великан, переходя на искаженный, но вполне внятный бекланский.
«Живучи здесь, хошь не хошь, а научишься худо-бедно калякать по-ихнему».
«Да, город у нас диковинный, спору нет».
«Так вы, значится, тот самый иноземный принц, что прибыл на пароме?»
«Обогатить всех нас собираетесь, да? Во всяком разе так говорят. Примите мое почтение, господин».
К этому времени Серестров уже сообразил, что перед ним чей-то слуга, судя по манерам привилегированный, которого надобно слегка осадить, ибо такая словоохотливость граничит с дерзостью. Посему он без улыбки и деловитым тоном осведомился: «У тебя какое-то сообщение для меня?»
— Ага, так точно, господин, — ответил мужчина. — Меня Анкрей звать. Я служу губернатору и его жене. Губернатор воротился из Лека через час или два после полудня и узнал о вашем прибытии. Вот он и говорит, Анкрей говорит: «Коли ты пойдешь на берег, можешь принести мне полный мешок толстых плашек, что на днях доставили из Танильды, а на обратном пути, — говорит, — можешь зайти к чужеземному господину принцу и сказать, что я буду превелико рад встретиться с ним в любое время, когда он пожелает прийти. Так что, ежели вам сейчас удобно, пойдемте со мной. Дороги-то вы не знаете, а я вас доведу».
«Во всяком случае, тебе сейчас удобно, насколько я понял», — заметил Серестроу, невольно улыбаясь.
«Ась, господин!»
«Ладно, неважно», — добродушно промолвил советник, теперь уразумевший, что могучая детина слабоват умом. «Я пойду с тобой. Подожди минутку». Он ожидал совсем не такого приглашения от губернатора. «Но не имеет значения», — подумал Серестроу. «Ничего важного в этом паршивом городишке он не узнает и не сделает. Настоящая дипломатия начнется позже, в больших городах на Западе. Тем не менее, следует проявить вежливость к здешнему правителю, который может даже оказаться создателем замечательной паромной переправы. При мысли о количестве предстоящих официальных встреч, не говоря уже обо всех трудностях путешествия, Серестроу тяжело вздохнул. Король Луин в известном смысле оказал честь философам, послав одного из них разузнать о перспективах торговли. Однако, что бы там себе ни думал король, на самом деле общество развивается за счет идей, а не торговли. Идеи же в этой стране наверняка раз-два и обчелся. Он снова вздохнул, свернул и положил в карман незаконченное письмо к королю, а потом крикнул Тивала: «Принеси мне парадный плащ и сам приоденься, чтобы сопровождать меня до дома губернатора», — распорядился советник. Великан шагал впереди, непринужденно болтая на своем корявом бекланском, и явно нисколько не заботясь, понимает его Серестроу или нет. Огромный, битком набитый мешок он нес с такой легкостью, словно это была рыболовная сеть. «Да уж, город сильно изменился, скажу я вам, господин. Вот барон, он завсегда говорил, — Анкрей, — говорил, — как только мы наладим переправу через реку, Сюда валом повалят чужеземцы, чтобы поживиться у нас чем можно. Прошу прощения, господин. Они принесут нам много разной пользы. И среди всего прочего процветание, помяни мое слово. Конечно, барон изумился бы до столбняка, когда бы увидел, сколько здесь нынче ребятни, хотя сам я детей люблю, и спору нет, что у них все ладно получается, как только они берут в толк, что надобно делать. Я и помыслить не мог, что такое возможно, но это все губернатор придумал, знаете ли. Вот всего третьего дня там, на берегу, в этот момент они заметили стайку детишек, человек 8-9, которые бежали за ними с криками, пытаясь привлечь внимание. Двое несли в руках тяжелые толстые гирлянды цветов. Озадаченный Серестров остановился, и запыхавшиеся дети приблизились. Темноволосая девочка лет 12 вложила ладошку в руку великана и спросила: «У, Анкрей, это тот самый чужеземец? Принц, что сегодня приплыл с другого берега?»
«Да, он самый», — ответил Анкрей. «И что с того?»
«Он губернатору идет, так что не след его задерживать, голубенька». Девочка повернулась к Серестроу, прикоснулась ладонью к лбу и обратилась к нему на бекланском уверенным и радостным тоном, чрезвычайно удивившим советника. «Господин, когда мы узнали о вашем прибытии, мы сплели гирлянды и пришли с ними к вам в дом, чтобы приветствовать вас и ваших слуг в Зирае. Но Лирит сказала, что вы пошли к губернатору. Но вы его догоните, если поторопитесь», — сказала она. «Вот мы и побежали, чтобы отдать вам гирлянды и сказать добро пожаловать в Зирай, господин». «Что они говорят, сэр?» — спросил Тивал, недоуменно таращись на детей. «Они что, хотят продать нам цветы?»
«Да нет, похоже, это подарок», — сказал Серестроу.
Как он не любил детей, в подобной ситуации он оказался впервые, а потому несколько смешался. «Благодарю тебя», — промолвил он, обращаясь к темноволосой девочке, — «вы все очень любезны». Советнику пришло в голову, что надо бы задать несколько уточняющих вопросов. Ну, возможно, человек, распорядившийся насчет этого очаровательного знака внимания, будет ожидать от него изъявления признательности. «Скажи-ка, а кто велел вам сплести гирлянды? Губернатор?» «О, нет, господин, мы сами нарвали цветов. Нас никто не посылал. Видите ли, мы работаем в саду неподалеку от берега, и нам сказали...» И девочка радостно затараторила свое объяснение, в котором он не разобрал ни слова, а две ее подружки встали на цыпочки и надели гирлянды на шею Серестроу и Тивола. Почти все цветы были одной разновидности, маленькие, бледно-лиловые, с тонким терпким ароматом. «Как они называются?» — с улыбкой спросил Серестроу, дотрагиваясь до гирлянды. «Планелла», — ответила девочка и поцеловала его руку. «Они называются Планелла. А вот эти красненькие — Трепсис». «Давайте споем для них!» — крикнул хромой смуглый мальчуган, стоявший позади всех. «Ну же, давайте споем!» И тотчас завел песню, которую все подхватили слегка задыхающимися голосами и в разных тональностях. Тивол растерянно поскреб в затылке. «Что они поют, господин? Вы хоть что-нибудь понимаете?» «Практически ничего. Они поют на каком-то другом языке, не бекланском. Хотя несколько слов кажутся знакомыми. Что там такое? Ловит рыбу, кажется, в реке. Ну, знаешь, обычная детская песенка, какие повсюду распевают».
«Они сейчас, наверное, денег попросят», — предположил Тивол.
«А ты уже раздобыл здешних денег?»
«Нет, господин».
Но песня закончилась, и дети со смехом побежали прочь, прощально махая руками и увлекая за собой хромого мальчика. Серестроу стоял и смотрел им вслед, окутанный ароматом планеллы, исходящим от гирлянды.
«Забавное приключение», — пробормотал Тивол, собираясь снять с себя гирлянду. «Оставь, не снимай», — быстро сказал Серестроу.
«Вдруг это считается здесь оскорблением? Лучше не рисковать». Тивол пожал благоухающими плечами, и они двинулись за Анкреем, показавшим пальцем на каменный дом на возвышенности впереди. «Построен он явно совсем недавно, но невелик размерами и выглядит непритязательно», — подумал Серестроу, рассматривая второй этаж, видный над стеной двора. «В заколонии такой дом сошел бы для состоятельного купца или управляющего рынком, но никак не для представителя знати. С другой стороны, из слов Анкрея понятно, что город только-только начал разрастаться с появлением переправы, надо полагать. Если идея пустить здесь паром принадлежит не самому губернатору, то, скорее всего, он какой-нибудь старый солдат или иного рода дельный человек, получивший поручение превратить город в торговый речной порт. Кто бы он ни был, у него определенно нет ни малейшего понятия о стиле. Деревянная калитка в стене, массивная, с диагональными стяжками, сколоченная железными гвоздями, с широкими шляпками, была приоткрыта. Сири Строу проследовал за Анкреем, вошедшим в нее без всяких церемоний, и оказался во дворе, который напоминал отчасти двор фермера, а отчасти двор купца, торгующего строительными материалами. Повсюду вокруг лежали, стояли и громоздились кучами разнообразные предметы, относящиеся к деятельности одного и другого. Мешки на дощатых поддонах, похоже, с посевным зерном, несколько новых воловьих хомутов и кожаных упряжек, железный бак для дождевой воды, наполовину наполненный, две груды обтесанных камней, в одной крупной, в другой помельче, пахотный плуг, штабели бревен и длинных жердей, с десяток грубо выструганных весел и куча конопатной пакли, сложенные кольцами каната и высокой стопа досок. На противоположной стороне двора, у самой стены дома, размещался столярный верстак, и там стоял седой мужик в летах, с виду похожий на старого солдата. В левой руке он держал стрелу, а правой аккуратно прилаживал к концу древко подрезанное гусиное перо. Рядом с ним толпилась кучка оборванных мальчишек во главе с молодым мужчиной, и было ясно, что седой мужик объясняет, как оперять стрелы, ибо он одновременно говорил и пояснял свои слова, выбрасывая вперед стрелу, зажатую между большим и указательным пальцем, чтобы показать, каким образом влияет оперение на точность ее полета. Один из пареньков задал вопрос, и наставник ответил, указывая пальцем на какую-то особенность стрелы, а потом одобрительно потрепал его по плечу.